Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Верховная Рада Украины в четверг, 22 марта, дала согласие на арест депутата Надежды Савченко, бывшей так называемой «кремлевской узницы» и героя Украины, которую подозревают в причастности к подготовке государственного переворота. Теперь эксперты и политики предрекают закат политической карьеры Савченко, которая, по словам генпрокурора Юрия Луценко, действовала вместе с ранее арестованным руководителем организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном. Власти объявили, что заговор был разоблачен благодаря украинским военным, которые сообщили о поступившем им от Рубана и Савченко предложении участвовать в перевороте. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Верховная Рада большинством голосов поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Надежды Савченко. Перед голосованием были обнародованы аудио и видеозаписи, фигурирующие в материалах следствия. На одном из видео запечатлено разговор Савченко с арестованным ранее руководителем организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и офицером с позывным «Березень». Разговор происходил 1 декабря прошлого года в кабинете командира воинской части спецназа в Хмельницком. Именно в эту часть заговорщики осенью минувшего года привезли первую партию оружия из так называемой Донецкой Народной Республики. На видео обсуждаются варианты по свержению украинской власти. Один из планов предполагал, что время для теракта в парламенте будет выбрано в тот момент, когда там соберутся все депутаты, министры, президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман. На видео Савченко рисует схему парламента и говорит, что успеет бросить 6 гранат в сессионном зале. Сама Савченко, комментируя обвинения в свой адрес, заявила, что создала политическую провокацию с терактом, чтобы показать украинской власти, что она смертна. Парламентарий признала, что закупала оружие у сепаратистов для того, чтобы, как она сказала, любой ценой остановить войну в Донбассе. Следователи Службы безопасности Украины задержали Савченко вскоре после того, как Рада лишила ее депутатского иммунитета. Дело бывшей кремлевской узницы и героя Украины, по мнению политолога Владимира Фисенко, закончится крахом ее политической карьеры.
Да, у нее есть сторонники, и даже она попытается, наверное, участвовать в президентских выборах, о чем она уже заявила. Но думаю, что ее популярность, отношение к ней разрушены. И не эта история с вот этим заговором специфическим, а прежде всего тем, что она свой образ патриотки пламенной разрушила контактами с лидерами сепаратистов, призывами к тому, чтобы договариваться с ними, фразами о том, что Саша Захарченко, там, ну, друг Саша, это по отношению к лидеру ДНР Захарченко и так далее. Вот это все кардинально разрушило отношение к ней. Поэтому, думаю, что каких-то серьезных шансов на успех на президентских выборах у нее нет. Отношение к ней как бы очень разное. Какие-то фанаты, конечно, у нее есть, и будут и группы поддержки, сочувствующие, естественно. Но это уже будет совсем не та ситуация, которая была 2 года назад.
Выступивший в ходе обсуждения в Раде доказательств по делу Савченко, лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что преступные планы, которые пыталась реализовать бывшая летчица, являются составляющей гибридной войны, которую Россия продолжает против Украины. А генпрокурор Юрий Луценко намекнул, что за неудавшейся попыткой госпереворота может стоять кум российского президента, лидер движения «Украинский выбор. Право народа» Виктор Медведчук. Многие в Раде допускают, что Савченко могла действовать по указанию российских спецслужб. Снова Владимир Фисенко.
Были или нет какие-то контакты, ну, прямых контактов с ней, я думаю, не было у российских спецслужб. Но использовали ее в темную, были ли какие-то контакты, допустим, через Рубана, либо там через Медведчука, это уже другой вопрос. Кстати, вот интересная деталь, выступление Луценко, явный намек на Медведчука прозвучал, ну и депутаты выкрикивали ее имя. Кстати, тоже очень показательно. Кто поддержал Надежду Савченко? Депутат Топоблока, первым, кто подошел к ней, что-то передал, уж не знаю, что Нестор Шуфрич, ближайший соратник Виктора Медведчука. Поэтому я думаю, что как бы следующая тема, которая будет активно исследоваться, возможно, генпрокуратуры, это Виктор Медведчук. Вот это сюжет интересный. Что касается, по-моему, сути этой истории, я думаю, что тут дело не в российских спецслужбах. Надежда Савченко стала жертвой своего политического темперамента и своего авантюризма. Она представляет тенденцию, такую, я бы сказал, специфическую субкультуру в украинской политике, которая появилась давно, которая сейчас возродилась. Это махновщина. Это вот такое агрессивное анархическое отношение к государству как таковому, к любой власти. Надо понимать, что Надежда – это человек войны. Ей не важно, где воевать – в Ираке, на Донбассе, с Путиным или против Порошенко. Война – это состояние ее души. Понятно, что в Украине есть немало очень критичных и даже агрессивных настроений по отношению к власти. Она вот как бы эти настроения и впитывала в себя, и как бы олицетворяла эти настроения. В итоге, вот, как бы я думаю, что с учетом как раз ее характера, ее психологии, я думаю, что она, скорее всего, сама пришла к этой идее, что надо вот что-то такое, какую-то войнушку организовать против депутатов и таким образом свергнуть власть. Поэтому я допускаю, что какие-то действия были с ее стороны, а дальше уже инициативу проявили спецслужбы, которые, что называется, посадили ее на крючок, внедрили агентов в ее окружение, а дальше уже раскручивали ее на тему заговора. Понятно, что, скорее всего, была идея заговора, ее обсуждение, а не какой-то уже подготовленный реальный заговор и так далее. Ну вот, как бы, да, были закупки оружия, правда. Поэтому, конечно же, реальность, подготовленность этого заговора будет вызывать у кого-то критику, у кого-то иронию, но и сама Надежда, как бы, вот факт этих разговоров не опровергала, а уже само обсуждение этих тем с формальной точки зрения, с точки зрения буквы закона, уже является началом подготовки таких действий.
Напомню, что беседовал с политологом Владимиром Фисенко и подготовил этот репортаж корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. 23 марта в Шевченковском суде Киева, где ей избиралась мера пресечения, Надежда Савченко объявила бессрочную голодовку. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Президент США Дональд Трамп в четверг, 22 марта, объявил о подписании пакета мер по борьбе с экономической агрессией Китая, о необходимости принятия которых он говорил еще во время своей избирательной кампании. Насколько этот шаг может обострить отношения двух ядерных сверхдержав, обладающих двумя самыми крупными экономиками мира? Пекин не просто отвергает все обвинения в нечестной игре, звучащие из Вашингтона, но и готовится контратаковать. Цитата. «В нас есть дух борьбы, позволяющий до конца биться с нашими врагами в любой кровавой битве». Это заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая 20 марта на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, фактически предоставивший ему пожизненные полномочия главы государства. Весь последний месяц китайские лидеры неоднократно говорили, что хотя они не стремятся ни к торговой, ни к любой другой войне, ни с США, ни с кем-либо еще, Пекин не намерен терпеть, если кто-то решится причинить КНР ущерб. Об этом я поговорил с политологом-китаистом, руководителем школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексеем Масловым.
Откуда такая откровенно воинственная и, на мой взгляд, театральная риторика? Есть ощущение, что мы видим перед собой какого-то совсем нового конкретного человека, председателя Си, который действительно готов вести за собой новый Китай. Вот от этого вдруг повеяло какой-то нешуточной угрозой. Си Цзиньпин же это все говорил в контексте территориальной целостности и возвращения, как он отметил, всех исторических китайских земель. Вот на его слова про неукротимый китайский народ, как вы думаете, обратили внимание и в Москве, и в Вашингтоне?
В Вашингтоне, конечно, обратили, это очевидно. И здесь речь идет не только о контексте возвращения земель. Речь идет о том, что Китай говорит о том, что есть некое сообщество стран общей судьбы, которую, по сути, возглавляет Китай. Вот эта фраза «сообщество стран общей судьбы» была вынесена и на 19-й съезд КПК в ноябре 2017 года. Оно сейчас занесено в Конституцию КНР. И хотя нигде формально не описывается, где какое это сообщество, не похоже ли это на тот капиталистический, социалистический лагерь, который мы имели до 80-х годов. Тем не менее, очевидно, что Китай рассматривает те страны, куда он инвестирует, в рамках одного пояса, одного пути, как вот часть этого сообщества стран общей судьбы. Общая судьба, понятно, как трактуется. Это судьба стран, которые по каким-то причинам были сняты с шахматной доски, прежде всего американцами. Китай теперь стремится восстановить их достоинство. У США с Китаем нет никаких территориальных проблем, я напомню. Хотя есть территориальные проблемы у союзников США, например, у Японии, есть у Филиппин и так далее. В России, на мой взгляд, на заявление Си Цзиньпина, и, по крайней мере, в этом плане, не обратили особого внимания, потому что в России не очень адекватно оценивают Китай. Не то, что думают о нем лучше, чем он есть, или, наоборот, хуже, чем он есть, а просто чаще всего не понимают логику его развития, зачем делаются такие заявления, к чему стремится Китай. И несмотря на то, что в России есть группа, на мой взгляд, очень грамотных специалистов и хороших экспертов в разных институциях, все-таки как такой политической оценки на уровне руководства страны, мне кажется, сегодня еще не существует.
Пару недель назад стало известно, что Белый дом пересматривает политику в области ПРО, противоракетной обороны, из-за новых угроз со стороны России и Китая. Ведь ранее США, мы помним, годами говорили в первую очередь об опасностях со стороны таких, ну, стран-изгоев, как Северная Корея или Иран. А теперь нет. Вот с отношениями американскими с Москвой понятно. Ну, вернее, непонятно совсем, но мы сейчас не об этом. А вот боятся ли американские генералы, или начинают, может быть, бояться, и понимают ли они весь масштаб и мощь китайской армии?
Я думаю, что как раз то, что касается понимания мощи китайской армии, США прекрасно понимает, в том числе, например, понимает, что Китай разрабатывает целый ряд видов новых образцов вооружений, в том числе, например, которые способны противостоять американским спутникам, готовы наносить непоправимый ущерб американской системе геопозиционирования GPS и так далее. То есть Китай сегодня еще к тому же активно входит за рубежи Китая, и, скорее всего, в ближайшее время увидим создание зарубежных военных баз Китая, пока есть только в Джибути, но очевидно, что Китай будет расширяться вдоль вот этого одного пояса, одного пути. И в конце концов, Китай сейчас даже ведет переговоры с Латинской Америкой, где было очень много стран, таких традиционных союзников или, по крайней мере, нейтральных партнеров США. И США это прекрасно понимают, но реагируют тоже, довольно, на мой взгляд, довольно стандартно и в этом плане неадекватно. То есть понятно, что сегодня практически ни одна система ПРО, ни американская, ни какая другая, не способна полностью ликвидировать массированный удар, нанесенный по территории США. И задача – это вообще не допустить начала никакой ядерной атаки. Вот вместо того, чтобы каким-то образом вести переговоры с Китаем или, по крайней мере, пытаться нанести ему экономический ущерб, что было бы, ну, с точки зрения США правильной, США начинает разгонять свой военно-промышленный комплекс и, опять-таки, смотрит на эту задачу исключительно как на коммерческое решение, ну, собственно говоря, чтобы перезапустить целый ряд военных своих технологий, обвиняя в том числе и Россию, и Китай. И в данном случае Китай, ну и Россия, значительно, в кавычках, более симпатичные и хорошие враги, чем Северная Корея. Потому что бросать все силы США на Северную Корею, такой бы казалось бы не очень важной в экономическом плане страны, ну, было бы стыдно. А тут Китай, и это, кажется, очень хорошо. Поэтому, конечно, мы видим сейчас начало гонки вооружений в США.
Пекин еще ведь очень резко сейчас отреагировал и на такую инициативу Трампа, наконец, ввести пошлины практически на весь импорт из Китая. Глава Госсовета КНР Ли Кицян заявил, что Пекин не стремится к торговой войне с Вашингтоном, но и не потерпит, если кто-либо посмеет причинить Китаю хоть какой-то ущерб. Ну, Дональд Трамп, он, очевидно, неостановим. Вот чего теперь можно ждать от Си Цзиньпина и его окружения в этом направлении?
Давайте мы подумаем вообще, из чего исходят эти меры. Трамп, собственно говоря, пришел к власти на волне критики Китая. И главный тезис его был то, что именно китайская экономика угрожает не только американской экономике, развитию вообще американской стабильности, но в целом экономической системе мира, которая, в свою очередь, базируется на американской системе. И главная была задача выбрать те элементы, те рычаги, каким образом ограничить растущее экономическое влияние Китая. Вот сейчас выбран самый простой рычаг – это антидемпинговые меры, в том числе и повышенные тарифы на сталь, на алюминий, что приведет, конечно, к парадоксальным вещам, потому что, например, производителей стали в США мало, в то время как очень много потребителей стали, то есть тех, кто использует китайскую сталь, например, для производства тех же самых американских машин, и по самым приблизительным подсчетам работы могут лишиться до 6 миллионов американцев. То есть вот такие меры антидемпинговые, это, пожалуй, самые простые, ну и, наверное, самые примитивные, что ли, меры, которые могут быть. США проигрывает Китаю в экономическом плане сейчас по трем позициям, на мой взгляд. Во-первых, по популярности, потому что в экономике очень важна популярность. У кого взять кредит? У китайцев или у американцев? Американская система, например, перестала срабатывать в таких странах, как Африка и Латинская Америка, то есть когда США привязывали эти страны к себе дешевыми кредитами. Сейчас нельзя заставить американских бизнесменов просто взять и прийти в Латинскую Америку, ну хотя бы потому, что система демократичная, и США не может приказать им. В то время как китайская система может приказать своим бизнесменам вкладывать в те страны, которые формально сейчас не могут принести большой финансовой отдачи, но при этом которые стратегически важны для Китая. Собственно, Китай так делает, например, по странам Центральной Азии или Латинской Америки. Поэтому США придется регулировать свое законодательство так, чтобы стимулировать американских бизнесменов, американский бизнес выходить за рубежи. Второй момент, в котором проигрывает США Китаю, это, как ни странно, стремительность и идеологическое подкрепление экономической машины. Потому что Китай не просто развивает экономику. Он всем объясняет, что он дает странам, которые поддерживают его, шанс на новое место в мире. И США пережали, что ли, эти страны, передержали. А Китай, забыв о любых демократических идеях, о любых способах демократического, даже рыночного регулирования международных отношений, просто примитивно, но очень эффективно раздает кредиты и говорит, эти кредиты откроют вам возможность на жизнь. Наконец, третий немаловажный момент – это то, что Китай, по сути дела, создает альтернативную или параллельную финансово-экономическую систему в мире, где пытается ввести юань в качестве своего основной расчетной валюты. И хотя, казалось бы, ну, доллар может быть хороший, плохо, но это, в общем, довольно устойчивый механизм регулирования, Китай, опять-таки, предлагает тем людям, тем странам, которые присоединятся к юаневой зоне, целый ряд льгот, и в этом плане, по сути дела, раскалывает ныне существующую систему банковского валютного мирового регулирования. И вот все, что остается в этом плане Трампу, на базовом примитивном аспекте, это вводить вот эти антидемпинговые меры, раскручивая торговую войну. Когда-то это удавалось, например, в бытность Клинтона или в бытность старшего Буша, и антидемпинговые меры принимались против Китая много раз. А вот сейчас, поскольку у Китая совсем другой экономический статус, я думаю, что Китай очень жестко ответит, например, ограничением деятельности американских бизнесменов на территории Китая, вытеснением целого ряда производств американских с территории Китая и так далее.
Насколько вообще велика сейчас вероятность внезапного и очень сильного обострения отношений между США и КНР? Вот такого обострения, которое вдруг вообще перевернет весь мир. Ну, по крайней мере, мир торгово-финансовый. Ну, значит, и затронет почти каждого человека на планете.
В принципе, мы должны ожидать вообще, что взаимодействие между Китаем и США именно политическое резко ухудшится. И от этого уйти невозможно. Во-первых, очевидно, что не только со стороны США, но и со стороны других стран, например, Индии или ряда стран Европы, противодействие Китаю будет только нарастать. И Китай, мне кажется, недорасчитал или, по крайней мере, не продумал, что это именно так случится, так будет. Потому что чем больше развивается Китай, тем больше будет недовольных Китаем.
Напомню, что это было мнение политического аналитика и политолога-китаиста Алексея Маслова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Британская полиция продолжает расследование угроз, поступивших живущему в Англии бывшему российскому бизнесмену Валерию Морозову. Об этих угрозах Морозов сообщил в начале этой недели газете «Sunday Times», рассказав, что получил их по электронной почте. Полиция предоставила ему и его жене Ирине защиту. Морозов получил в Великобритании политическое убежище в 2012 году, заявив, что в России подвергался преследованиям за разоблачение коррупции во время строительства сооружений для зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. После отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также последовавшей за этим смерти бывшего российского бизнесмена Николая Глушкова, британская полиция не могла не отреагировать на угрозы в адрес Морозова. При этом сам он уверен, что Россия не имеет отношения к отравлению Скрипаля.
В интервью британскому корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной Валерий Морозов рассказывает о содержании угроз в свой адрес, о том, кого он считает их возможным автором, и о том, с чем связана его уверенность в непричастности Кремля к смерти бывшего российского разведчика.
Вы сообщили, что после отравления Сергея Скрипаля и его дочери к вам начали поступать угрозы. Что конкретно содержалось в этих угрозах и есть ли у вас подозрения по поводу их авторства?
Во-первых, я бы сказал так, что не после отравления. Получилось так, что я несколько месяцев назад разговаривал со Скрипалем, и ко мне обратился 4-й канал, потом другие там телевидные каналы, и они взяли у меня интервью и показали по английскому телевидению. И вот, после этих интервью я получил письма на почту мою электронную. Сначала одно письмо, потом на следующий день второе письмо. Ну, первое письмо, оно там, ну, по памяти могу сказать, там, типа, они пришли за Сергеем, придут за тобой, там, типа, будешь ты у меня переходить там по струнке или по ниточке, или что-то такое, да. Первое письмо было на русском, Валерий, ну, причем Валерий, не Валерий, а Валерий. Они получили Сергея, они теперь приходят за вами, это такой типичный текст, как бы с английского переведенный по Google. Потом идет «Сэр, лучше всего сейчас соблюдать спокойствие и быть начеку». Ну, тут уже меньше такого гугла, а больше уже, то есть «Сэр-то и остался, как бы, но уже все-таки более по-русски, по-русски написано правильно». А третья фраза вообще, она с гугла не переводится, «Будешь ты у меня по ниточке ходить». Ну, это понятно, что написано русски было. Второе письмо было на английском. «Do you not care what will happen to you?» Вопрос, а потом «Waiting for your confirmation». Confirmation имеется в виду, что там еще такая приписка, типа под дурачка, дальше там еще биткоины заплатить или ему. Просто я хочу сказать, что у меня здесь на протяжении вот 6 лет, что я здесь уже прожил, да, у меня было уже несколько таких случаев, когда на меня выходили, и потом возникали какие-то конфликтные ситуации, или просто выходили с целью создать мне какие-то проблемы, люди, которые потом оказывались в ходе, значит, вот этих вот конфликтов, я разбирался, и в итоге оказывалось, что это люди, связанные, обычно это криминал, сюда приехавшие, по схеме работающие так, что сюда приехавшие или скрывают, что они криминалы, или они в основном здесь приезжают как борцы с Путиным. И косяк вот таких вот политических, они, значит, обвиняя Путина, они получают здесь статус беженцев. Многие из них получают даже социальную помощь, то есть имеется в виду деньги и квартиры, там, и обучение детей бесплатное. Вот. А кроме этого занимаются уже и другими делами, часто незаконно. Но в связи с тем, что системы-то тут разные совершенно, то всем приехавшим здесь, в том числе мне, приходится, или не приходится, но мне надо так работать, в общем-то, с привлечением людей из бывшего СССР, потому что, ну, нам как-то легче тут. И вот очень часто среди этих людей, которые приходится иметь дело и работать, появляются вот такие вот персонажи.
Скажите, а у вас есть подозрение, кто мог бы быть автором последних угроз?
Есть несколько вариантов. Один из вариантов, я могу, конечно, не знать, если это делалось из России, но сейчас проверяют по спецслужбе, которая. А если это делалось из Великобритании, то у меня есть тут 2-3 варианта, скажем так.
А действительно ли вы получили защиту от британской полиции?
Я могу подтвердить, что полиция, да, действительно несколько раз приезжала, вела со мной разговоры, забрала там документы, еще что-то там, вот я с ними на связи. Но она осуществляет, соответственно, проверку всех касающихся вот этого вот эпизода, ну, событий или людей.
Вам известно о списке из 22 лиц, который вывешен на сайте российского посольства в Лондоне. Их экстрадиции требует Россия. Как вы полагаете, действительно ли это лица, совершившие уголовные преступления? Или же среди них есть политические оппоненты Путина?
Я не так много могу назвать действительно здесь политических. Честно говоря, очень с малым количеством людей здесь общаюсь.
Вы упомянули о том, что вы разговаривали с Сергеем Скрипалем недавно. Вы с ним были знакомы? У него были опасения за свою жизнь?
Я его видел один раз. Мы случайно встретились в русском магазине. Он меня узнал. Я видел, что лицо знакомое, фамилия знакомая, но, честно говоря, тогда даже не вспомнил, откуда там что знакомое. Он меня узнал, ну, может быть, потому что привык там все, может быть, в своем сроке читал очень внимательно, узнал и как бы сразу ко мне обратился, и мы, я был с супругой, мы втроем, мы постояли, там никого не было в магазине, вот мы там, кроме продавца, мы с ним минут 20 поговорили, и он вот дал мне свой телефон, свои координаты, и он хотел, чтобы ну, я с ним связывался, и даже намекал, что может помочь мне при решении моих проблем там с Москвой. Нет, никакого впечатления о том, что он что-то опасается, не было. Он был, наоборот, впечатление было, что он так на коне, что у него все хорошо сложилось. Он говорил о том, сказал, что он как раз возвращается со встречи со своими друзьями из российского посольства, что он с ними встречается ежемесячно. Он сказал, что он работал в МИДе, но я видел, что он не карьерный дипломат, что он военный, причем даже не КГБ, а это видно было, что военная разведка, ну, как бы люди, человек, который отслужил офицером приличное количество лет в армии. И он сказал, что он занимается сейчас, у него был бизнес в Испании, он его продал, что он занимается cyber security, занимается аналитикой, ну, как я понимаю, intelligence, проверки, безопасности. Вот. И он сказал, что вот как раз занимается этим делом.
Он вам сказал прямо, что он каждый месяц встречается с кем-то в российском посольстве?
Да, да, да. И более того, он сказал так, что я понял, что он и не особенно скрывал это и от британской стороны.
А что по поводу Скрипаля, вы думаете?
Сейчас ничего не известно, потому что нет никакой информации. Англичане не дают никакой информации. Как можно сказать, кто и будет? Я исключаю Путина, я исключаю российские спецслужбы практически. Ну, я никак не могу представить, его могли бы убить, там, я не знаю, 100 раз и тихо, без всякого яда, да, то есть вещество, которое нужно применять для убийства армии, города, но ни одного человека. Я исключаю, грубо говоря, британское правительство. Все, что Британия сейчас в правительстве там мы имеем, я думаю, что все это очень плохо может закончиться для консерваторов. Вот. Я это исключаю, эти варианты. А остальное я не знаю, что.
Напомню, что с живущим в Британии беглым российским бизнесменом Валерием Морозовым беседовала наш корреспондент Наталья Голицына. Вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.